Всем добрый день. Меня зовут Иван Живана, преподаватель открытого Международного открытого йога университета. И сегодня у нас будет лекция, посвященная работе с чувствами. И работе с чувствами в рамках бхакти-йоги. Итак, вспомним немножечко те предыдущие моменты по чувствам, которые я обрисовывал на предыдущих лекциях. Это такие моменты, как работа с памятью, допустим, когда мы усиливаем образ некоторыми чувствами. И чувства в этом случае нам помогают осознать что-то. То есть джнана работает вместе с бхакти, вместе с чувствами. Такой слитый метод, использующий как сознание, так и энергию. Когда мы усиливаем образ, усиливаем то, что нам нужно запомнить, какую-то информацию, каким-то вспомогательным образом, который вызывает у нас какие-то эмоции, желательно радостные, яркие. Вот это усиление дает нам как усиление чувств, так и усиление наших ментальных способностей, способности мыслить. Вот такой пример, как чувства помогают нам в саморазвитии, в самопознании. Итак, бхакти-йога – это раздел йоги, который предполагает использование эмоций, чувств для саморазвития, самопознания и познания высшего как такового. Еще один момент, который я озвучивал на одной из прошлых лекций, когда я касался темы пратьяхары, тема отвлечения от чувств. Мы с вами подошли к такому моменту, что эта тема крайне закрыта. И в трактатах по йоге описывается очень скупо. Разбирали мы также такой момент, когда Патанджали советовал для работы с чувствами, с негативными чувствами, в частности, переключаться от негативных чувств на позитивные. То есть, если к вам приходит злое, переключайтесь на противоположное. Таков его метод в работе с чувствами, кроме пратьяхары. Что мы можем вынести вообще из того, что пратьяхара, как метод отвлечения и метод контроля чувств, и приведение их к обману закрыть. По разным, наверное, причинам, в том числе и мы не знаем, по каким именно, в связи с чем древние мастера закрыли от нас тему полного контроля чувств. Но с другой стороны, я их понимаю. Вот смотрите, какой-нибудь адепт действительно овладеет полностью всем своим нервным конгломератом, аппаратом, собственно говоря, всеми своими реакциями, чувствами, действиями, которые он может под влиянием этих чувств совершать. И он сможет таким образом, во-первых, это не только вопрос того, что становится доступно йогу при таком полном самоконтроле. Это может породить у того, кто, скажем, овладел какими-то такими техниками, какое-то ложное представление о самом себе, что вот он достиг, это порождает гордыню. Это еще один такой, еще одно такое преткновение на пути йоги, когда интеллект начинает преобладать, и искатель становится чувством, и прекращает, собственно говоря, копать в области чувств, считая, что он обрел на ней полный контроль. В этот момент зачастую и случается такой бах, и куда-то делся этот контроль, что-то с ним случилось, поломалась система, давайте нам новую. Как йога идет в этом смысле от обратного. Она полностью опускает контроль, подразумевает то, что мы полностью отпускаем весь контроль, весь анализ за своими чувствами и просто их воспринимаем. Это своеобразный метод энергии в области наших эмоций, чувств. И метод как бы такой детский, непосредственный. Все мы испытываем чувство саморождения. Саморождение у нас включается. Чувство, эмоции. Мы пришли в этот мир. Первое, с чем мы сталкиваемся в этом мире, это наши родители, мама и папа. Мы тянемся к ним. В первую очередь к маме. И хакти-йога тоже предполагает такой материнский подход. Поэтому здесь важно, что в первую очередь отпустить всю ситуацию и полностью отпустить контроль. Опять же, я говорил, это метод совершенно противоположный методом сознания, методом джнаны, когда вместо того, чтобы контролировать ситуацию, мы ее отпускаем. Вместо того, чтобы как бы свои чувства приводить под контроль и полностью ими владеть, мы полностью им поддаемся. Мы говорим, поддаемся, но здесь мы можем тоже столкнуться с препятствием, поскольку со временем вот эта детская непосредственность восприятия, хочу, не хочу, что-то нравится, не нравится, к чему-то мы тянемся, к чему-то, от чего-то отталкиваемся, у нас притупляется. Мы всегда вынуждены себя в нашем взрослом мире как-то себя ограничивать. Есть такое слово «надо», нам вот говорят, надо идти в школу, и нам не хочется, а мы идем в школу. И в конце концов, разуму проще убедить себя, что ходить в школу, это нам нравится, полезно. Даже если вот ребенку совершенно этого не хочется. Вот. Потому что, ну смотрите, возникает конфликт психологический. С одной стороны чувство, с другой стороны разум. Но разум он сильнее, это как бы более такая структура поздняя, возникшая. С одной стороны, она выше чувств. Как бы чувства нам передались от наших жизней в телах животных. А разум уже возник, развился непосредственно от наших человеческих жизней. Пришел интеллект. В том числе и от нашей нынешней ситуации. Как-то она от нашей нынешней кармической ситуации отталкивается. Вот таким образом возникает такая дилемма, которая разрешается в пользу разума, поскольку он просто сильнее. Разум подавляет таким образом чувства, и нам сложнее им довериться. еще и потому, что чувства притупляются. Ну, естественно, если мы чем-то не пользуемся, то этот механизм в результате у нас притупляется или вообще начинает показывать, выдавать неверную информацию. Мы что-то чувствуем, но чувствуем неверно или не в том направлении. Особенно это проявляется и в хатха-йоге, в том числе, когда мы не можем как следует почувствовать свое тело. Ну, потому что, опять же, оно одеревенело как-то вот, в процессе нашего сознательного контроля за ним. Вот. Опять же, хатха-йога подразумевает то, что мы используем в рамках нее все другие методы йоги. То есть это, что ли, не йога в прямом смысле этого слова, а некий подход как метод энергии. Вот. Но базирующийся непосредственно на чувстве. Чувство – это, да, энергия, один из видов энергии, самый такой нам доступный. И вот, используя подход чувственный в разных областях йоги, будь то мантра, джнана, медитация, хатха, тантра, янтра, особенно тантрические методы, очень сильно завязанные на использовании эмоций, чувств. И на вот этом методе освобождения контроля за чувствами. Вот. Остановился я на том, что у нас чувства притупляются. И вот, с одной стороны, да, у нас притупленные чувства уже, как бы. И задача – развить чувствительность. В древней йоге говорили нам то же самое. Они нам говорили, что подходы чувств, подходы джнаны – это два равновеликих подхода. Это нельзя, опять же, я сказал, что интеллект как бы выше наших чувств, поскольку сформировался на более поздних этапах нашего психофизиологического развития. Но здесь нельзя их вот так напрямую дифференцировать. И чувства, и разум, обычные наши чувства, равновелики в этом плане, в том смысле, что разум тоже является неким органом чувств, который позволяет нам познавать высшее. Поэтому зачастую, в общем-то, и практически всегда хатха-йога идет как бы рука об руку с джнана-йогой и с медитациями. Итак, перед нами задача. Во-первых, обострить свои чувства, принести их, как бы настроить их, привести их в рабочее состояние. С другой стороны, научиться направлять их в нужную сторону, в нужное направление, на нужный объект. Да. Каков критерий правильного направления? Это, конечно, соблюдение принципов йоги, принципа, в первую очередь принципы доброты и принципы эффективности, во вторую очередь принципы эффективности. Хатха-йога также задействует и третий принцип йоги, поскольку она работает с чувствами, и на стадии обострения восприятия у нас неизбежно возникает сострадание по отношению к живым существам. Здесь третий принцип в процессе практики бхакти-йоги, в процессе обострения чувств таким очень плавным образом включается в нашу жизнь, поскольку мы уже не можем не чувствовать боль других живых существ, не можем проходить мимо каких-то ситуаций. Опять же, здесь важно не свалиться в фанатизм, не свалиться в такое жесткое неприятие чего-то. Если что-то нам не нравится, опять же, сверяемся с критерием доброты, с критерием непричинения зла. Даже если это зло, требуется причинить в рамках своего долга особенно. Здесь нужно быть очень внимательным, что является нашим долгом, что не является. Особенно тонкий момент в бхакти-йоге, когда чувства слишком обостряются. В общем, примерно о том же говорил и Будда, в общем, когда призывал следовать срединному пути. Я понимаю для себя срединный путь вот, как некий баланс между методами энергии, методами сознания и методами бхакти и знаны. Как символ того, что мы должны, помимо того, что уметь отпускать свои чувства полностью, также и способны быть их контролировать в нужный момент. Все должно быть как бы уместно. И проявление чувств тоже должно быть уместно, в первую очередь. Не причинять страдания другим живым существам. В чем еще вот, заключается метод бхакти-йоги, в чем еще особенность? Это в том, что бхакти-йога работает только в том случае, когда интеллект указал верное направление. Смотрите, ну, аналогия такая. Вот если вы задали верную, так сказать, программу полета в систему управления каким-нибудь летательным аппаратом, и только после этого включили двигатель, и двигатель понес вас вперед к вашей цели. Но если цель изначально выбрана неправильно, то, включив двигатель бхакти-йоги, двигатель чувств, который значительно ускоряет все процессы, мы получим неверный результат. Мы отдалимся даже от нашей цели. Придется начинать даже не сначала, а из какой-то отрицательной области. Вот. Такая вещь, как йога, достаточно своеобразная. И есть у нее свои особенности и опасности на пути. С другой стороны, если мы как бы сначала включаем разум, а потом уже используем свои чувства в разных практиках, то мы значительно ускоряемся по пути духовного развития. Еще один момент, который я хотел осветить. Мы говорим о разных чувствах и о разных эмоциях. В том числе, какие-то они бывают. Положительные, отрицательные. И как вообще возникают. Здесь я хотел бы коснуться немножко аксиоматики, тушнана йоги, в плане возникновения чувств, процессы их формирования. Ну, начнем с того, что высшее Я вне времени, вне пространства захотело воплотиться в наш мир. И высшее Я на стадии нулевой слито с абсолютом, представляя собой что-то единое и неделимое. Здесь единственным чувством может быть вот это чувство единения, единство, которое и воплощает в себя йога. Постепенно проецируясь в нашу Вселенную по ассоциативным каналам, по центральному каналу, наше Высшее Я разделяется на сознание и энергию. И энергия по центральному каналу, по ассоциативным связям, приходит в наш мир и формирует наши структуры. Возникает первое разделение, и вот это разделение порождает страх, одну из первых таких базовых эмоций. Вследствие чего он возникает? Вследствие иллюзии исчезновения наших проявлений. Вот мы проявились, и мы ощущаемся нашими проявлениями. Нашим телом, нашими чувствами и эмоциями, вообще всем вот этим конгломератом, который вокруг нас. Возникает страх, а вдруг это все сейчас вот исчезнет. Потому что оно все вот так устроено, что мы видим вокруг себя вот эти постоянные процессы рождения и умирания. Будда, кстати, это проявилось в очень большой степени. Вот есть такая легенда, что легенда того, как Будда, в общем-то, встал на путь самопознания, когда он был молодым принцем, молодым раджой. Отец полностью оградил его от восприятия всех вот таких этих моментов рождения и умирания. Он окружил его молодыми людьми, вокруг него все было, все постоянно цвело, благоухало, значит, не было никакого намека на рождение. Никакого намека на существование смерти. И он так прожил достаточно большую часть своей жизни, до такой поздней юности, когда он в первый раз встретил на своем пути сначала старика, а потом и второй раз он встретил уже человека умершего. И в первый раз столкнулся со смертью. И вот это произвело на него колоссальное впечатление. Ну, представьте себе, человек полностью доверял своему проявлению, доверял своему телу, вот, что ощущал себя, в общем-то, бессмертным фактически. И тут вдруг ему раз, всю концепцию снесло, можно сказать. Я так полагаю, возник у него очень сильный страх. И именно этот страх дал ему такой сильный импульс к саморазвитию, к сознанию себя и к, да, тем более мощный импульс сострадания. В первую очередь. Вот такова эта базовая эмоция, которая возникает по причине разделения и по причине иллюзии исчезновения наших проявлений. Ну, Во-вторых, возникает вторая, со страхом возникает следующая эмоция. Это ревность, когда человек пытается взять под контроль собственный страх и взять под контроль окружающий мир, который как-то ему противодействует. Смотрите, что получается. Человек боится потерять какую-то часть, которую считает своей. Ну да, боится, с одной стороны. Но с другой стороны, он начинает анализировать, думать, как-то чувствовать, что что-то хочет у него отобрать эту часть. И вот в этом процессе этой иллюзорной, можно сказать, эмоции возникает ревность. Ревность как к другому объекту, как к объекту, который хочет лишить тебя чего-то тебе дорогого. Это вот как бы вторая стадия развития страха, можно сказать. Страх является коренной такой эмоцией. И дальше она начинает развиваться, превращается в ревность, следом за ней возникает жадность. Это уже такой более развитый, еще более развитый показатель страха внутреннего, когда человек стремится себе захапать побольше, то есть как бы вот создать такой запас, как хомяк, значит, набрать себе всего побольше, чтобы когда у него что-то начали отнимать, как бы не исчезло все, в конце концов. Вот. И уже после жадности, когда он нахапался, возникает боль, собственно говоря. Боль является результатом всех вот этих процессов. Опять же, почему? Каков он здесь механизм? Это как бы механизм раковой клетки, которая начинает себе требовать все больше и больше, становится бессмертной, и в результате вот этого как бы обретения будет все равно бессмертная она. Но она порождает, делится, порождает злокачественные образования. И эти злокачественные образования губит весь организм, в конце концов. Вот так же жадность является раковой опухолью, которая отнимает у нас энергию, по сути, лишает нас жизненных сил. Осознав вот все эти причины возникновения боли, мы должны постепенно их искоренять в своей практике, бхакти-йоге. Опять же, тем же методом Патанджали концентрирование на противоположном. И йога таким образом работает. Она работает в первую очередь с болью и постепенно спускается на более такие базовые уровни, уровни жадности, уровни ревности. В конце концов, начинает работать со страхом. Ну, вот, кстати, чем она, йога, отличается от спорта в плане работы с чувствами? Спорт работает именно в первую очередь со страхом, начинает. То есть выше, больше, сильнее. Особенно это проявляется в единоборствах, когда чтобы победить противника, ты должен его в первую очередь перебороть на ментальном уровне. Ты должен его как бы победить сначала внутри свой собственный страх, и только потом в виде этого противника только справившись с этим противником внутри себя, адепт боевых искусств способен уже становится победить противника вовне. Поэтому столько времени отдается вот в боевых искусствах, в спортивных различных мероприятиях, психофизиологической подготовке. Психическая подготовка вообще сейчас в спорте стоит, наверное, на первом плане. Очень многие спортсмены имеют своих собственных психиатров, психологов. И, в общем-то, которые помогают им работать вот с этими моментами страха, которые они искореняют в себе. В первую очередь. Ну, то есть, смотрите, это немножечко, спорт немножечко обратная вещь по отношению к йоге. Потому что она работает с корневыми нашими проявлениями, спорт работает сразу с корневыми нашими проявлениями. Чем он, в общем-то, и привлекательным для многих в плане работы над собой. Что он сразу берется за корень всех проблем человеческих. Йога в этом плане более мягкий метод, когда она идет не от корня всех наших страданий, а постепенно избавляется, значит, через работу с болевыми, значит, с ощущениями, через позволение себе, в первую очередь, когда мы не допускаем болевых ощущений и работаем очень тонко с ними, вот. Постепенно преодолевая внутреннюю несвободу, ну, даже в хатха-йоге, в теле, допустим, мы постепенно делаем свое тело более свободным, более мобильным в этом плане, позволяющим нам работать с ним в более широких рамках и выходить уже не чувствуя болевых ощущений, не боясь их в первую очередь. Когда тело с нами становится щедрым, вот, когда оно начинает с нами делиться своей энергией, вот, тело перестает быть жадным. В процессе работы с болью, вот, и оно щедро с нами начинает делиться. Вот, исчезает вот эта жадность тела до энергии, когда оно в себе начинает ее аккумулировать. Оно становится подтянутым, бодрым, полным сил. И в дальнейшем оно также еще больше энергии освобождает, когда прекращаются попытки тела противодействовать чему-то вовне. И в конечном итоге освобождается тело от страха, само тело. Потому что, смотрите, тело, оно тоже имеет свой какой-то вот такой внутренний разум. Наши клетки тоже по-своему разумны. Вот методы хатха-йоги в сочетании с бхакти, с вот этим уделением внимания нашим чувствам в процессе выполнения хатха-йоги, допустим, тоже позволяют нам как бы привести тело в такое состояние, когда оно перестает бояться чего-то внешнего, внешних раздражителей, скажем, резких звуков. Очень вот, наблюдал часто вот такие ситуации. Вот, проезжает рядом какая-нибудь машина там, с таким резким гудком, вот, и сразу там 3-4 человека вокруг вздрагивают резко вот так вот. Возникает непроизвольная реакция. У меня таких реакций уже перестали возникать такие. Вот, на такие резкие раздражители. Я для себя это отметил, что, в общем-то, это это один из признаков прогресса. Это когда тело само прекращает бояться. Постепенно избавляется от немотивированных реакций. От немотивированных проявлений страха. Это очень древняя структура, рептильная, можно сказать, пришедшая из тел животных. В общем, и хатха-йога помогает нам, в общем-то, постепенно прорабатывать тело таким образом, что оно перестает бояться. И уже, значит, вот от тела эта самая смелость передается на уровень разума, как бы в обратном порядке. Ну, здесь я немножко отошел, в общем, в сторону от основной тематики бхакти-йоги. Итак, что я еще хотел по поводу чувств вот, рассказать. То, что, в общем, мы не все эмоции, не все, в общем-то, структуры знаем как таковые, используем их, но не осознаем. Используем неосознанно. В этом плане очень сильно двинуло, в общем-то, наше знание о самих себе, о человеке, такая наука, как нейропсихология. Советую, в общем-то, ознакомиться с работами наших нейропсихологов. В общем-то, написано достаточно применяемым языком. Это в первую очередь Александр Лурия, основоположник всей школы нейропсихологии. У него много интересных работ, в частности, и работ по изучению феноменальной памяти, с которой он сталкивался, изучению таких проявлений, как слияние чувственного восприятия, как же оно называлось там. Когда одно чувственное восприятие подкреплялось другим у некоторых людей, скажем, зрительное обретало характеристики, то есть какой-то зрительный образ в восприятии через структуру разума человека обретал характеристики, также и присущие образом слуховым, вкусовым и так далее. Когда человек начинал ощущать красный цвет, допустим, ну, красный, как так, как соленый, шершавый, еще там звучащий там в таком-то диапазоне звуковом. Очень интересные, в общем-то, моменты, когда вот, в процессе вот, в процессе различных отклонений от нормы, общей нормы, которая присуща нам в плане чувствительности, приводят таким пересечением органов чувств, и начинаешь понимать, что по сути все чувства – это единая структура, это не что-то разделенное. И действительно нам стоит поучиться такому восприятию. Еще бы вот тоже. А, и еще, да, я немножко опять отклонился, скажу, тогда вот про те чувства, я начал говорить про те чувства, которые мы не осознаем. Что это такое? Это вот в первую очередь чувство равновесия, в общем-то, и чувство такое, как обратная связь, она называется вот в науке, в нейропсихологии, проприоцепция. Очень интересная штука. Концепция научная. Смотрите, с одной стороны, у нас есть осязание, чувство осязания. Там мы можем потрогать какой-то предмет или сжать кулак и ощутить, значит, какую-то силу, какое-то давление. Вот. А что нам позволяет ощутить не только давление, но и количественную характеристику? Вот, когда мы сжали кулак, количественную характеристику силы, вот нам позволяет ощутить вот это именно чувство проприоцепции. Еще один нейропсихолог английский по происхождению, Оливер Сакс, тоже советую найти его книги, очень популярный, хорошо пишет, описывал вот такой сбой у одного из своих пациентов, когда общая чувствительность осталась к осязательной, к различным предметам воздействия своим. А вот эта чувствительность к силе воздействия и способность контролировать обратную, как обратная связь к мозгу, вот, пропала почти полностью у человека. В общем, неприятная вещь, весьма неприятная возникала. Человеку пришлось, в общем-то, учиться всему заново, во-первых, в плане того, что он должен был все контролировать визуально. Вот, опять же, я сказал, сжать кулак. Этот человек мог сжать кулак таким, с такой силой, что у него, значит, ногти пробивали руку. И он просто не чувствовал этот момент. Опять же, и вот много таких, когда он мог движением каким-то неловким опять себе что-то повредить. И вот, опять же, нет у науки сейчас пока возможности изменить, вот, понять, с чем связано вот это вот этот сбой, с какой областью в нашем нашем мозге. Единственное, что чем вот Оливер Сакс помог это своему пациенту, это научил его пользоваться другими чувствами в подкрепление общей чувствительности. То есть зрительно контролировать все свои движения. В общем-то, у пациента развилась совсем другая способность, как бы. Мы в такой степени не контролируем себя зрительно, вот, в какой научился контролировать себя этот человек. Все движения были выверены, абсолютно точные, очень красивые. Вот он так описывал, что вот этот человек стал двигаться просто очень красиво, театрально, можно сказать. Но вот эта театральность, вот, как бы, вот эта красота как бы возникла из того, что ему банально не хватало другой чувствительности, в другой области совершенно. Вот, осознать это тоже полезно. И поработать, поконтролировать с таким самоконтролем тоже. Со способностью проконтролировать сжатие, напряжение, расслабление. В какой степени мы можем это контролировать, в какой степени мы можем напрягаться и расслабляться, до каких пределов, с одной стороны. И с другой стороны, опять же, с чувством равновесия тоже очень много у него там было, у Сакса приведено примеров. Особенно вот такие были у него случаи. У человека со старостью это развивается. Сбой вестибулярного аппарата, он приводил пример одного моряка, который ходил вот под углом натурально, вот у него сбился вестибулярный аппарат, и он начал ходить вот косо, вот, не как все люди, вот прямо, вот, вертикально, а и каким-то образом балансировал таким образом, что даже вот при таком вот наклоне тела, чуть ли не под 80 градусов, умудрялся еще сохранять равновесие. Опять же, очень интересный сбой, как бы вот такой нервный, с одной стороны. очень полезно все это понять и поработать с равночувствием равновесия тоже. Хатха-йога почему очень-то работает вот с такими вещами? Почему в ней столько асан равновесия, в том, помимо вот асан основных устойчивых, так сказать? Йога говорит о том, что мы должны научиться работать в любых условиях, как в устойчивых, так и не в устойчивых состояниях. И научиться контролировать вот, в этом плане и ощущать себя в этих разных состояниях. И это тоже все относится, ну, к области чувств, к области хатхи-йоги, когда вот, сознательное нарушение равновесия помогает нам как бы почувствовать, во-первых, свое тело, во-вторых, через это чувство работать уже с более глубинными вещами, такими как жадность тела до окружающей действительности и страх тела, в том числе и страх падения. Очень тоже советую вещь, поработать со страхом падения со своим. Вот. Почему, кстати, йоги уходили часто в горы? Это тоже работа со страхом. Вот этот страх падения, страх разбиться, в общем-то, упасть с большой высоты, такой, опять же, очень древний, правда, пробуждается, скажем, у детей может пробудиться не сразу, не на первых годах жизни. Вот. Он уже в более, как бы, зрелом, сознательном, более сознательном возрасте проявляется, лет в 5, а, скажем, лет до 3, скажем, ребенок тоже, скажем, у него вообще отсутствует страх высоты. Вот, вот да, опять же, отклонился, но вот йоги, да, древние, тоже, почему ходили в горы, туда, они работали таким образом над своим чувством страха, чувством высоты, чувством боязни высоты. Очень древняя вот эта тема. Итак, я рассказал вот о таких редких эмоциях и чувствах, с которыми нам стоит поработать в рамках хатха-йоги. Используя хатха-йогу, в том числе, в первую очередь хатха-йогу. Ну и крия-йогу. Тоже, если подумать, там есть как подключить, возможности подключения чувств в нашу практику. Я не буду здесь подробно касаться, но каждый может для себя подумать, как бы такое домашнее задание, как можно включить эмоции, чувства и ощущение тела в практику крия-йоги. Не просто двигаться в каком-то ритме и в какой-то плоскости, но и в том числе подключать в это какую-то эмоциональную составляющую. Итак, я рассказал вот такие негативные больше чувства, в первую очередь работу со страхом, ревностью и агрессией и жадностью. Мы их стараемся убрать и заменить чувствами единства, щедрости, милосердия. Через третий принцип, посредством третьего принципа йоги. В общем, что дает нам хатха-йога? В общем, хатха-йога дает нам, в первую очередь, общую чувствительность и способность лучше познавать этот мир именно через чувства.
Не просто с помощью интеллекта.
Потому что интеллект у нас зачастую начинает преобладать в процессе взросления и вытесняет вот, вот это непосредственное восприятие мира. Йога работает. Работа йоги как раз и заключается непосредственно в работе со всеми структурами. Как я уже сказал, чувства и интеллект, разум, чувства и сознание равнозначны, равновелики. И работать йога призывает нас со всеми нашими проявлениями, в том числе и с чувствами. Не забывать про них. Никогда. И в любой практике подключать. Будь то практика мантра-йоги, практика визуализации. Всегда подключаем чувства. Но от этого возникают разные другие плюшки. Йоги, еще в ней можно много чего порассказать и копнуть глубоко. Здесь я сделал такую обзорную лекцию больше, такого плана. Рассказал, как бы презентовал вам вот эту работу с чувствами, не раскрывая глубоко методы. И в дальнейшем можно будет коснуться методов, больше методов работы с чувствами, которые используют в хакти-йоге. Но концепция такова. В любую практику подключаем свои чувства, и не забывая при этом о соблюдении принципа доброты, принципа непричинения зла ни одному живому существу. Но бхакти-йога у многих ассоциируется что-то с какими-то религиозными практиками. Почему? Ну, потому что это один из наиболее популярных, с одной стороны, путей в Индии, бхакти-йоги в Индии. А с другой стороны, это наиболее безопасный как бы, путь, где мы, проявляя чувство к высшему, к абсолюту, проявляя чувство такое что-то высшей сущности, вы не способны навредить этому высшему, этому абсолюту. Тут исчезает вот этот момент контроля, который мы всегда должны, о котором мы должны помнить в процессе бхакти-йоги и в других моментах. Вот. И обращение к Высшему является обращение к каким-то божественным проявлениям, является наиболее таким безопасным путем работы в рамках бхакти-йоги. Ну вот, я коснулся немножко методов. На этом я завершу лекцию. И продолжу вот эту тему хакти-йоги в другой раз. А я напоминаю, что меня зовут Иван Дживана, я преподаватель открытого международного открытого йога университета. В нашем университете тут занятия, также с которыми вы можете ознакомиться на сайте openyogaclass.com, в разделе «Календарь». Много разных мероприятий. Это выездные семинары. Это практики, практические занятия. Это проекты мантра-йоги. Проекты парных практик йоги. И, да. со всем этим вы можете ознакомиться на сайте openyogaclass.com. Так. А я завершаю на этом. Всем спасибо за участие в лекции.